Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, за божественные литургии слышали евангельское благовестие об исцелении Спасителем нашим Господом Иисусом Христом ослабленного. Начальные строчки этого евангельского благовестия звучат достаточно часто в церкви, практически иногда каждый день, когда совершается водосвятный молебен. Мы с вами слышим о том, что в Иерусалиме была купель, сопредельная храму Иерусалимскому, имевшая 5 крытых ходов. И именно в этой купели, овечьей купели, как она именовалась, потому что жертвенные животные, приводимые и приносимые в Иерусалим для совершения иудейского богослужения, они омывались в этой овчьей купели. И вот именно здесь Господь явил свое дивное чудо. Единожды в год, однажды в лето, ангел Господень сходил в эту овечью купель и возмущал воды. И эти вскипавшие, бурлившие воды имели чудодейственную силу. Всякий, кто первый успевал войти в эти бурлящие, возмущенные ангелом Божиим воды, получал исцеление от любого недуга, каким бы ни был бы одержим. Вот эти слова мы слышим с вами очень часто, когда совершается водосвятие в церкви. Но это евангельское благовестие имеет свое продолжение. Мы сегодня слышали об этом за божественной литургией, о том, что, естественно, это чудо не могло не снискать огромного неисчислимого количества людей, которые находились близ этой овчьей купели. Люди старались и силились войти в эти освященные ангелом воды с тем, чтобы получить исцеление от того недуга, которым они страдали. И именно здесь лежал среди многих человек парализованный, расслабленный, который этим недугом был одержим 38 лет. Для иного человека это для полжизни, а для кого-то, быть может, целая жизнь. Этот парализованный, несчастный человек был обречен на это страшное такое состояние, которое для него было совершенно невыносимым, ибо он был недвижим. И вот здесь происходит удивительное встретение Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, с этим несчастным, расслабленным человеком. Господь вопрошает его о том, желает ли он быть исцеленным, на что этот несчастный отвечает: «Желал бы, но человека не имею, который бы помог бы мне войти в эти бурлящие, освященные ангелом Божиим воды, поскольку до тех, пока я приползу, наверное, этот путь от того места, где он лежал, среди этого огромного скопища больных, парализованных, коллег, инвалидов, несчастных людей, наверное, занимало несколько часов. Конечно же, кто-нибудь успевал первым войти в эти освященные воды и получить чаемое исцеление. И посему другой уже входит вперед меня, и поэтому в течение всего этого времени лишь жажду приблизиться к этим водам, но не имею человека, который помог бы мне». Вот это удивительная фраза, которая звучит в Евангелии. На этой фразе можно построить очень серьезное и глубокое рассуждение и размышление. С одной стороны, а где же взять этого человека? Здесь, у этой овечьей купели, разве здоровые нуждаются во враче? Разве здоровые люди наполняли эти пределы, излежащие этой купели? Конечно же, это были больные люди, которые, каждый из которых жаждал того, чтобы первым войти и через это получить исцеление. Очень трудно себе представить, чтобы больной человек уступил место другому больному человеку в большей или в меньшей степени, чтобы он вместо него вошел в эти воды и получил исцеление. И потому человека не имею, говорит этот несчастный парализованный. И тогда Господь исцеляет его. Он не нуждается в освящающей силе воды, которую он сам сообщает стихии, потому что он творец неба и земли. Он просто повелевает своим творческим и всемогущим божественным глаголом этому несчастному, расслабленному, повелевая ему, говоря: «Восстань, возьми свой одр и иди в дом твой». И тот, который перстом единым двигнуть не способен был, он вдруг чувствует, как некая сила наполняет его тело, доселе расслабленное и беспомощное. Он вдруг чувствует способность и возможность восстать от этого одра, с которым он сроднился уже в течение почти что полувека. Он вдруг чувствует окрепшие части своего тела и восстает. И по всемогущему творческому Слову Божьему идет в удивлении всех тех, которые чаяли движение воды. Вот это чудо Господь явил у купели Силоамской, о которой сегодня мы с вами слышали в евангельском благовестии. Казалось бы, дивное чудо совершил Спаситель, которое должно было бы снискать благодарность не только сердца этого несчастного, расслабленного, но и всех здесь находившихся, и тех прежде всего, которые учили заповедям и закону Божьему. Но вот в их сердцах как раз пробуждается совершенно иное чувство, чувство злобы, зависти, ненависти ко Христу. Они требуют и домогаются ответа, как этот несчастный калека сейчас ходит и двигается без посторонней помощи. Кто повелел тебе это сделать? Ведь сегодня суббота, говорили они, и никакой работы невозможно и не должно совершать. И расслабленный, получивший исцеление от Христа Спасителя, он сам недоумевает. И тут его Господь вновь встречает в этой людской толпе уже не парализованного, не расслабленного, не немощного, а исцелившегося, и говорит ему: «Вот ты стал здрав, иди и более не греши», чтобы с тобою чего худшего не произошло. Этим самым Господь показывает на самую главную и основополагающую причину всех болезней, всех скорбей, всех невзгод и всех несчастий. Грех является основой любого, той болезни, любой скорби, любого несчастья, ибо грех лежит в основании всех человеческих скорбей. И именно на это указывает Господь этому человеку. Он вместе с ним указывает каждому из нас на то, что нашими грехами мы не просто прогневляем правду Божию, мы через это становимся несчастными, становимся калеками и, если не физическими, то моральными, нравственными уродами и калеками. Потому что, творя грех, мы наносим своей душе непоправимый вред, в том смысле непоправимый. Если человек не прибегает к врачу душ и телес, к тому единственному судьбоносному и спасительному источнику преснотекущей благодати Божией, то для него грех любой, большой или малый, независимо от того, является причиной непоправимой пагубы, потому что грех влечет нас на дно адово, грех влечет нас в погибель вечную. И вот это самое страшное, что может быть для человека, не земные временные скорби, невзгоды и болезни, а прежде всего мука вечная, которая не имеет никаких пределов. Если здесь самые невыносимые страдания имеют свое завершение, хотя бы потому, что человек заканчивает свое земное поприще, и через это завершаются те скорби и невзгоды, которые обуревают его жизнь. Например, какая-нибудь неисцелимая болезнь или какие-нибудь неизбывные скорби, как например, утрата родных и близких людей, но то ожидает человека за гранью жизни и смерти, без покаяния, без примирения с Богом и с ближними, влечет человека в удел вечных, никогда не скончаемых страданий и мук. Господь говорит этому несчастному, расслабленному человеку, почему несчастному? Потому что существует предание, что это исцеление для этого расслабленного не послужило для его душевной пользы, потому что он тут же пошел и предал Христа. Эта фраза, которая заканчивается, этот евангельский текст, она по особому усмотрению их отцев, составлявших богослужение, не вошла в сегодняшний литургийный текст Евангелия. Но мы знаем с вами о том, когда Господь произнес эти слова расслабленному, о том, чтобы он шел и больше не грешил, ибо может быть что-то еще более страшное, более худшее. Мы можем задаться вопросом, что может быть более худшего, чем то состояние, в котором он находился. Убогое, несчастное, вопиющее каждому человеку об сострадании, оказывается, может быть еще более страшное состояние, чем расслабление тела. Это расслабление души, это смерть души. Это гораздо страшнее, чем физические болезни и страдания. Так вот, этот расслабленный тут же с поспешностью бежит к тем, которые, собственно, его и не посылали, и не уполномочивали о том, чтобы он именно так поступил. Однако же он в некой своей ревности и усердии спешит к этим законникам, книжникам и фарисеям и доносит им на Христа, что человек, называемый Иисус, он мне повелел взять мою воду. Он заставил меня сегодня нарушить субботу. Он уже забыл о тех десятилетиях, о всей своей прошлой жизни. Она уже как будто и не существовала для него. Он уже только привык к этому теперешнему своему состоянию. Идет и доносит на Христа. На этом заканчивается и обрывается сегодняшнее евангельское повествование. Но если мы не поленимся сегодня с вами открыть Евангелие и дальше продолжить этот текст, то увидим, что именно с этого момента, после этого доноса, иудеи сговорились убить Христа. То есть он первый из тех, кто пошел и донес на Спасителя. Зачем ему было бы быть исцеленным? Лучше бы ему еще столько же, наверное, лежать было бы у этой силуанской купели расслабленным и парализованным, вопиять на небо о помощи и не иметь человека, который бы действительно помог бы ему войти в эти освящающие воды силуанской купели, нежели приобрести здоровье телесное, через это погубить навеки свою бессмертную душу. Мы знаем с вами о том, что существует предание о том, что именно этот человек оказался тем злодеем в будущем, впоследствии, когда Господь был арестован в Гефсиманском саду, когда он был приведен на суд сначала к Каиафе, когда первосвященник домогался от него, каких бы то ни было свидетельств о том, кто он, на что Христос отвечал: то, о чем ты спрашиваешь, я говорил, не скрывая, на улице, пред народом, пред всеми, у людей спроси. И вот тогда некто, чье имя сокрыто в Евангелии, но преданием доносится до нас, как именно этого сегодняшнего расслабленного подошел ко Христу и ударил наотмашь по лицу ему, говоря: так ли ты отвечаешь архиерею? Существует такое предание, что именно этот человек и был тот самый расслабленный. И не случайно Господь ему говорит, провидя: иди и больше не греши, чтобы с тобой чего худшего не было. Те страшные скорби, в которых он подавлен, это мы уже сказали об этом сегодня, это смерть души. Это грехи, которые наполняют сердце человека, которые не позволяют человеку приблизиться к Богу. Грехи являются тем главным препятствием, которые мешают человеку приблизиться к Богу. А через эти нераскаянные грехи, через через неисправление своей жизни происходит страшное состояние бесчувствия. Человек уже не способен каяться, он не способен ничего в своей жизни ровным счетом изменить, а порой даже и не хочет ничего менять. И мы видим с вами примеры этого чудовищного бессердечия в нашей обыденной обыкновенной жизни. «Человека не имею», вопиял этот несчастный. Одна женщина рассказывала о том, как на вокзале, Ярославском вокзале, где тысячи, десятки тысяч снуют туда и сюда людей, один молодой человек, у него была прободная язва, он в приступе упал, и он просил у этих проходящих людей, чтобы они вызвали скорую помощь, и никто этого не сделал, потому что на него никто не обращал внимания. Таких примеров каждый из нас может десятки приводить сам своим собственным опытом. Одна женщина рассказала о том, как в ее подъезде, ее дома несколько лет лежал труп, несколько дней лежал труп, умерший человек, которому никто не подходил, который был совершенно никому не интересен. Вот это гораздо страшнее, чем то, о чем сегодня мы слышали в Евангелии. Это расслабление, парализация души. Не просто тело, которое нуждается в помощи, но беспомощной и неспособной реагировать на чужое страдание и боль. На Нюрнбергском процессе одного нациста спрашивали, как он спокойно и совершенно обыкновенно сжигал в газовых печах таких же, как он, людей. На что тот отвечал, я даже не задумывался о том, что это люди. Так же, как не задумываются о том, что это люди, те, которые сожгли в горсовете в Одессе. Несколько сот человек, не те, какие-то скромные цифры, сожженные. Для них они никто, они не люди. Для них они ватники или карелатские жуки, как называют цинично и глумливо людей, которые позволили сказать о себе, что они верны своему многострадальному отечеству. Мы видим с вами о том, что мир не просто сошел с ума, не просто он обезумел. Мир приближается, я далек, мне не близки какие-то, знаете, апокалиптические истерии. Но это совершенно очевидно, что все человечество, оно уверенными шагами идет встреча Антихриста, к тому, кто воцарится в последние какие-то исторические мгновение земной истории рода человеческого. Мы видим, что единственное пространство на земном шаре, которое может и способно говорить о своих христианских православных убеждениях, это православная Россия. А все остальные против нее, мы видим это своими собственными глазами из тех, даже, вот, собственно, средств массовой информации, что все против нас. Почему? Потому что мы позволили себе оставаться теми, кем заповедовали нам наши благочестивые предки, православные отцы и матери. И поэтому мы снискали ненависть у всего так называемого прогрессивного и цивилизованного человечества. Нам глубоко безразлично, что они думают о нас. Нам важнее то, что говорит нам Христос в Евангелии. А Он говорит нам, чтобы мы не пугались и не страшились этого некоего несоответствия, этой малочисленности себя по отношению ко всему прочему, воюющему против нас миру. Он говорит нам, не бойся, малое стадо, нам с вами должно держаться святости. И это единственное, что способно сохранить нас и как существа, не потерявшие образа и подобия Божьего. Мы ведь видим с вами, что происходит вокруг нас. Я уж не говорю о том безумии, о котором отчасти уже сейчас было упомянуто, что происходит в братской и сродной нам. Мы видим с вами о том, что какой-нибудь такой очень яркий и общеизвестный музыкальный конкурс, на нем выигрывает и занимает первое место садомит, что является свидетельством того, какие ценности мир для себя сейчас избрал, что для него самое главное, основное. Мы видим, как то пресловутое, переставшее по сути своей быть христианством, западное христианство прославляет в лике святых людей страшных. Вот мы знаем, что буквально на днях были причислены к лику святых два римских первосвященника, Иоанн Павел II и Иоанн 23, люди, чьи руки по локоть в крови, и их прославляют великие святых. Иоанн Павел отдавал личные благословения на истребление православной Сербии, и он возводится в степень святости. Это смешно, это нелепо, но более всего это горько. Это трагично, это говорит о том, что этот мир потерял, тот западный мир потерял даже остатки, былые остатки здравого смысла. И только лишь мы с вами, не потому что мы этого достойны, а потому что Бог судил Руси святой остаться последним оплотом. Мы с вами будем верны тем отцы преданным, Богом заповеданным традициям, то Русь не погибнет, а через нее не погибнут и прочие народы, которые оставили в своем сердце и сохранили в своей душе возможность быть честными в меру тех возможностей, в которых они находятся. Достоевский еще говорил в дневниках, что через Русь способно миру быть спасение, потому что через русский народ это не какой-то не проповедь какого-нибудь национализма. Я надеюсь, что я правильно понимаю всеми вами, а потому что мы грешные, недостойные, но Божьи, стараемся жить по мере своих скудных, ограниченных сил и возможностей, теми евангельскими заповедями. У нас очень плохо это получается. Мы бесконечно падаем и спотыкаемся, но для нас самым главным жизненным ориентиром является Евангелие и крест нашего Спасителя. Не либеральные ценности, не такой, как бы, уже настолько набившая оскомину, это вот некая толерантность, которую навязывают буквально все, кому не лень. А прежде всего, твердая и незыблемая верность Христу Спасителю и Его Святому. Если для нас это будет главным и основным в нашей жизни, вот тогда... Об этом говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Говорил о том, что Россия – это единственная страна, которая способна не принять антихриста. Но опять же, это зависит от того, как, насколько наш народ будет способен противостоять тому злу, которое окружает нас со всех сторон. Мы переживаем именно это время. Время очень непростое. Все мы переживаем, не хочется порой включать телевизор, потому что мы видим, какие страшные вести доносятся со всех сторон. Мы видим, как уничтожают православный народ, как некая сверхдержава, или, по крайней мере, именуемая себя сверхдержавой, пытается уничтожать просто последовательно и четко православные страны, уничтожая святыни народа, для того, чтобы, потому что самый главный враг для дьявола – это церковь. Но Христос нам говорит: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы видим, как они силятся и тщатся одолеть церковь Христову, но она неодолима по определению. И мы неодолимы, если мы с вами наполняем Церковь Христову не просто внешне и формально, а усилием того, чтобы правда Божия жила и в нашей жизни, и в нашем сердце. Если это будет главным смыслом и главным содержанием нашего христоименитого пути, то, поверьте, мы будем неодолимы никаким врагом, ни внешним, ни невидимым и ни невидимым. Потому что Христос, Господь, будет поборать за нас. Поэтому повторяю, что не случайно, что нам, видимо, выпало именно эти дни переживать, видеть всю ту обнаженную ложь, которая просто откровенно называет черное белым. Мы видим это с экрана телевизора, мы видим из других средств массовой информации, когда изворачиваются вполне естественные человеческие, естественные Богом заповеданные какие-то традиции и особенности, они выворачиваются наизнанку и переворачиваются, и предлагаются оболганными, и совершенно изуродованными и извращенными. Не случайно, видимо, наступает последняя черта, чтобы зло обнажило себя во всей мерзости, какой оно, собственно, в какой оно и пребывает. А правда Божия, видя это зло, способно было укрепляться более и более правдой и силой Христовой. И невзирая ни на какие угрозы, ни на какие скорби и невзгоды, мы должны знать с вами, что Господь нам говорит и в качестве даже заповеди, облекает в качестве заповеди слова «Блаженны вы, если будут гнать вас за имя Мое! Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах». Об этом мы с вами сегодня рассуждаем и размышляем. Видя одр расслабленного, мы видим, что можно действительно увидеть, что болезнь человека, она необходима для того, чтобы увидеть свою греховную немощь и через это видение своего несовершенства видеть только лишь единственного Спасителя, Христа, Жизнодавца, который по Его Слову и ведет всех нас путями своего спасения к Царствию Небесному, чтобы нас не пугало и не страшило зло, которое со всех сторон обнаруживает себя особенно нагло и цинично сегодня, в наше время, чтобы мы были верны Христу и никогда не стали бы быть чадами мира и века сего. Аминь.